В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Схинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе спецоперация после выборов. Кого, почему и как ловят в Барнаульском районе Грузии. Побег века по-абхазски. Суд над сотрудниками СИЗО в Дранзе. Бывает ли спецпредставители ООН бывшими? Интервью с Дитером Боденом. А также, как в Схинвале открывают дорогу молодым и закрывают путь свидетелям Иеговы, рубрика «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В Шотландии готовится к референдуму о независимости. США нанесли ответный удар по Йемену. Британия рассматривает вопрос военного вмешательства в конфликт в Сирии. Новый референдум о независимости Шотландии может пройти еще до официального выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сегодня сообщила первый министр Шотландии Никола Стержен. На следующей неделе правительство Шотландии опубликует законопроект о проведении нового референдума о независимости. Лондон планирует запустить процесс выхода из Единой Европы в марте 2017 года. Сама процедура так называемого Брексита займет около 2 лет. О своем желании покинуть Евросоюз Британия заявила после июньского референдума, на котором за выход высказались 52% проголосовавших. В Шотландии за сохранение членства в ЕС проголосовали более 60%. Первый референдум о независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда около 55% проголосовавших шотландцев предпочли остаться в составе Великобритании. Соединенные Штаты нанесли ракетные удары по 3 радиолокационным станциям шиитской вооруженной группировки хуситов на побережье Йемена. Об этом рассказал официальный представитель американского министерства обороны Питер Кук. В Пентагоне отметили, что удар был нанесен в ответ на ракетную атаку хуситов по американскому эсминцу в Красном море. Это первый случай прямых ракетных ударов США по территории Йемена после начала гражданской войны. Вооруженный конфликт в Йемене начался в сентябре 2014 года. Хуситы, представляющие шиитское меньшинство, при неофициальной поддержке Ирана ведут борьбу с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания рассматривает вопрос военного вмешательства в сирийский конфликт в составе коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон. Глава британской дипломатии также призвал усилить санкции против политических деятелей в Сирии. При этом Джонсон заявил, что не хочет вечной конфронтации с Россией. По его словам, Москва и страны Запада должны взаимодействовать в вопросах борьбы с терроризмом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Джонсона о военном вмешательстве достойным самой высокой оценки, в том случае, если действия британской армии не будут направлены на борьбу с режимом сирийского президента Башара Асада. Президент Украины Петр Порошенко проинформировал президента Франции Франсуа Олланда об ухудшении ситуации на юго-востоке Украины. В ходе телефонного разговора с французским лидером в четверг Порошенко заявил о участившихся обстрелах со стороны пророссийских сепаратистов, в том числе из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В разговоре также участвовал дипломатический советник канцлера Германии Кристоф Хойсген. Представители 3 стран договорились о продолжении переговоров в так называемом нормандском формате в Минске при участии Германии, России, Украины и Франции. Олланд подчеркнул важность проведения выборов в районах Донбасса, подконтрольных сепаратистам. Президент Франции отметил, что голосование должно соответствовать украинскому законодательству и нормам ОБСЕ. Встреча лидеров 4 стран ожидается 19 октября. На этой неделе СМИ сообщали, что переговоры могут пройти в Берлине. Сегодня стали известны новые подробности самоубийства 22-летнего сирийца, арестованного 10 октября в Лейпциге по подозрению в подготовке большого теракта. Джабер Аль-Бакр был обнаружен повесившимся вчера вечером. Все попытки реанимации результата не дали. На сегодняшней пресс-конференции руководители тюрьмы в Лейпциге, полицейского управления и Министерства внутренних дел Саксонии подробно отвечали на вопросы журналистов, пытаясь оправдать непростительный с точки зрения общественности провал вышеназванных служб Лейпцига и Саксонии. Покончивший с собой Джабер Аль-Бакр выказывал в своем поведении явные признаки склонности к суициду и вандализму. Он, в частности, вел голодовку и отказывался принимать не только пищу, но и воду, и, кроме этого, повредил электроприборы камеры. И, тем не менее, наблюдение за ним проводилось не все время, а через определенные отрезки времени – осмотр камеры каждые полчаса, что способствовало его удавшемуся суициду. Он повесился на решетке камеры с помощью тюремной рубашки. Ведется расследование, которое должно исключить постороннее участие в смерти Аль-Бакра. Самолет Аэрофлота был эвакуирован в аэропорту Женевы в Швейцарии в четверг, и россиянин был арестован после того, как сообщил, что в самолете заложена бомба. Об этом сообщила Женевская прокуратура. Мужчина сообщил билетной кассе авиакомпании, что в самолете находится бомба. Говорится в заявлении прокуратуры. В нем отмечается, что самолет уже готовился ко взлету, но был отозван к своим воротам. Пассажиры были сняты с рейса, никто не пострадал, говорится в сообщении. Угрожавший взрывом был задержан полицией, ведется следствие. Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе американскому поэту и исполнителю авторской песни Бобу Дилану. Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, премия присуждена за создание нового языка поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. 6 человек задержаны в Барнаульском районе Грузии в связи с беспорядками на территории одного из избирательных участков в селе Кизиладжло в день парламентских выборов 8 октября. По мнению кандидата в мажоритарии от оппозиционного движения, власти таким образом пытаются оказать давление на избирателей и запугать его сторонников. Над тем работал Владимир Унанянц.
Сегодня на рассвете в Барнаульском районе, где в день парламентских выборов произошли беспорядки, прошла спецоперация. Как свидетельствует оперативная видеосъемка, бойцы спецназа с оружием и в полной экипировке провели задержание подозреваемых. Молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет подняли с постели, надели наручники и увезли в неизвестном направлении. Глава департамента по связям с общественностью и СМИ МВД Грузии Тея Пертая заявила, решение о силовом задержании было принято на основании постановления суда.
Следствие установило, что указанные лица на территории, прилегающей к избирательному участку во время инцидента, отличались особенной агрессией. Они призывали граждан ворваться на избирательный участок и похитить урну с бюллетенями, а полицейских, мобилизованных на месте с целью обеспечения правопорядка, закидать камнями.
У здания полиции Барнауля собрались односельчане задержанных. Пришел и кандидат от оппозиционного нацдвижения Ахмед Имамкулиев. Он уверяет, спецназовцы незаконно ворвались в дома нескольких семей, устроили погром, избили родственников задержанных активистов ЕНД.
Это произошло в 4 утра. В чем причина, не знаю. Юристы должны разобраться, почему люди были задержаны. Я предполагаю, что целью было запугивание. Это не спецоперация, а запугивание населения. Так как знают, что в Барнаульском муниципалитете будет второй тур, и я могу победить. Поэтому грузинская мечта прибегает к этому методу.
В день выборов 8 октября село Кизиладжло Барнаульского муниципалитета стало главной ареной противостояния политических оппонентов Грузии. Причем битва за депутатские мандаты здесь происходила в прямом смысле этого слова. Дрались все со всеми. Сторонники Единого национального движения заявляют, они пытались помешать фальсификации выборов, но у правоохранителей другая версия. Участники потасовки хотели сорвать голосование. пришлось вызывать спецназ. Участок тогда удалось отстоять, но страсти в Марнаульском районе до сих пор не стихают. Дядя одного из задержанных говорит, что никто из местных не понимает, за что задержали именно этих молодых ребят.
В тот момент в доме были мой зять и племянник. Приехали где-то 40-60 человек, все в масках, ворвались в дом, перевернули все. Моего племянника увели, а зятя поставили к стенке, навели на него автомат. Сейчас, где они находятся, никто не знает. Кто-то говорит, в Руставе увезли, кто-то в Тбилиси. Четверо были из нашего села. Все молодые ребята, по 17-18 лет.
Более того, родственники задержанных обвиняют правоохранителей в превышении полномочий. По их словам, после того, как в домах побывали бойцы спецназа, у них пропали деньги и ценные вещи.
В касках, масках. Вот живой деньги здесь лежал. Вчера положил деньги туда. Оттуда, вот это, что взял, вот в кармане. И 3500 рублей было. Вот это взял.
В Марнаульской полиции отрицают свою причастность к задержанию активистов ЕНД и заявляют, спецоперацию проводило Главное управление полиции региона Квемо-Картли. Там, в свою очередь, отказываются от любых комментариев по сегодняшним событиям в селе Кизиладжло. Сами задержанные сейчас находятся в Тбилиси. По словам адвоката, сумевшего к концу дня встретиться с 4 из 6 задержанных, у троих явные следы побоев. В связи с последними событиями в Марнаульском районе у наблюдателей, в том числе у Георгия Габранидзе, возникли вопросы.
Почему местная полиция не смогла задержать 6 молодых людей, если вот они совершали преступление? Почему понадобилось, чтобы именно силы специального назначения, да, вот они не выглядели как обычные полицейские, и они создавали там гораздо больше эффект, чем было на самом деле от задержания людей. Практически вооруженные до зубов, в полной экипировке, в военной экипировке, входят там и задержают некоторых там активистов. Потому что, ну, если там было совершено преступление, которое вот является инкриминированным в Уголовном кодексе Грузии, конечно, их надо было арестовывать. Но другое, это вот насколько была необходимость того, что именно такими силами проводить эту антикриминальную операцию. Потому что мне создалось впечатление, что там арестовывали, может быть, там членов Исламского государства или какой-то вооруженной очень опасной группировки, они простых активистов, которые там камнями стреляли в избирательный участок и хотели похитить урну. Конечно, это тоже тяжелое преступление, но по сравнению с тем, о чем я говорил, это пустяки.
По мнению политолога, сейчас сложившуюся ситуацию могут использовать в своих целях обе главные политические силы. Нацдвижение сделает все, чтобы представить все это как попытку давления властей на избирателей перед вторым туром выборов. А правящая партия со своей стороны продемонстрировала, как будет реагировать на любые агрессивные формы протеста. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилисском университете имени Джавахишвили открылась научная конференция, посвященная перспективам развития грузино-остинских отношений. За попытками разобраться в общей истории наблюдал Серго Бригвадзе.
Лингвисты, фольклористы, литературоведы, историки из Северной Осетии и Грузии собираются в актовом зале Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили уже во второй раз. Первая научная международная конференция, посвященная развитию грузино-осетинских отношений в гуманитарных науках, прошла в прошлом году. Однако, как отмечают некоторые ее участники, тогда они нащупывали возможные точки соприкосновения, связи, пытались возобновить научное родство. Вторая же конференция отличается большей открытостью ее докладчиков, говорит одна из участниц собрания, доктор филологии Нино Попиашвили.
Здесь ученые-грузины, которые раньше имели связь с осетинскими учеными, но эти связи потерялись, и вот они друг друга только что нашли. Здесь ученые-осетины, которые проводили здесь месяцы, исследовали здесь, посещали музеи, архивы, но у них не было этих связей последние 20 лет, и они вот заново приехали и сами были рады увидеть друг друга, старых знакомых, старых коллег, с которыми у них были переписи. Для нас это очень большое значение имеет, что точно те люди, которые свой вклад внесли в грузино-осетинских отношениях, имеют сейчас трибуну ознакомиться с своими новыми исследованиями.
Ко второй конференции назрела конкретная тема, посвященная нардскому эпосу. Докладчики представили свои исследования на темы грузино-осетинских связей в лингвистике, литературе, фольклоре, который глубоко отображает взаимоотношения двух народов, продолжила Нино Попиашвили. В целом, нардский эпос является источником знаний для многих научных дисциплин, говорит кандидат филологических наук, старший сотрудник Североосетинского института гуманитарных и социальных исследований Лариса Маргоева. Она во второй раз участвует в этой конференции и отмечает, что все докладчики понимают важность сотрудничества в научной сфере. Благодаря этому люди тут практически сроднились, говорит она. Однако все же существует между ними некий языковой барьер, который искусственно возводят многие докладчики, считает Лариса. Несмотря на то, что большинство из них хорошо владеют русским и даже осетинским языками, они предпочитают читать доклады на английском, что Лариса считает неправильным.
Демонстрация информации, преподнесение на языке неизвестном собеседнику, это все равно, что мне не важно, поймешь ты меня или не поймешь. А когда мы говорим, давайте отношения какие-то, и при этом ставить забор, то отношений не будет, только можно перекрикиваться и переругиваться. Потому что мы знаем, что у нас есть забор, он до меня не дотянется, я до него не дотянусь. А когда вот этой преграды не будет, пойдет контакт.
Несмотря на такие казусы, доктор филологических наук Наира Бипиева эту конференцию назвала успешной. Она считает, что подобные научные форумы должны стать ежегодным событием.
Конечно, мы продолжаем работу и в будущий год. Я имею надежду, что еще будет третья международная конференция, где весь Кавказ будет приезжать сюда.
По итогам нынешней конференции ТГУ планирует издать научные труды докладчиков. Они будут отосланы в библиотеки Северной и Южной Осетии, также появятся и в грузинских библиотеках. Издавать подобные сборники организаторы планируют ежегодно. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем уполномоченный по делам религии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Соня Хубаева объявила охоту на представителей нетрадиционных религиозных организаций. По ее словам, деятельность свидетелей Иеговы в Южной Осетии незаконна, и потому силовики вправе пресекать собрания верующих. В причинах гонений разбирался Мурат Гукимухов.
Власти Южной Осетии не оригинальны в своих попытках запретить деятельность свидетелей Иеговых или хотя бы создать на их пути какие-то административные препоны. Руководитель исследовательского центра по проблеме ксенофобии «Сова» Александр Верховский говорит, что в Российской Федерации преследования свидетелей Иеговых начались с 2009 года. При этом причины гонений совершенно непонятны. Есть лишь версии. Например, есть версия, будто бы руководство РПЦ наускивает силовиков против свидетелей за то, что они сектанты или потому, что они конкуренты. Но это слабая версия, говорит Александр Верховский. Кампания против свидетелей тянется 8 лет, не останавливаясь. Это масштабное российское мероприятие. Эксперт не верит, что у Московской патриархии есть такое влияние. Это слишком даже для нее. Трудно также предположить, говорит Александр Верховский, чтобы спецслужбы воспринимали свидетелей, которые по сути свои пацифисты, как какую-то реальную угрозу нацбезопасности. Можно было бы сказать, что они слишком быстро растут, и их решено было притормозить. Но и эта версия несостоятельна, потому что организация уже давно не разрастается такими быстрыми темпами, как в 90-е, говорит Александр Верховский.
Все равно вот все объяснения какие-то половинчатые. Но тут важно то, что кому-то удалось, я вот не знаю, кто инициатор, удалось подвинуть на это дело руководство федеральных силовых ведомств. То есть это не местная инициатива ни разу. С самого начала большой кампании, с начала 2009 года, это делает центральное ведомство. Кто принял решение, непонятно. Но то, что Генеральная прокуратура и ФСБ в паре действует с 2009 года по такому, в общем, странному направлению, это вот факт. А это больше 100 тысяч человек, на самом деле, по стране. А не за горами, возможно, и запрет центральной организации, потому что уже им вынесли предупреждение. И, кроме того, сейчас в Выборге идет процесс о запрете Библии в их переводе.
Ну а коль уж кампания развернута в России, то, понятное дело, нельзя же Южной Осетии остаться в стороне. По всей видимости, из компанейских соображений свой посильный вклад в борьбу без очевидных причин решило внести и республиканское руководство. На югостинских интернет-ресурсах появляется тревожный комментарий помощника президента по делам религии Сони Хубаевой. Цитирую. «Деятельность религиозных сект в республике незаконна. Все силовые структуры культуры вправе пресекать собрания религиозных сект. Конец цитаты. По единодушному мнению моих скинвальских друзей, такое выступление в прессе просто не может быть собственной инициативой Сони Хубаевой. Любой, имеющий представление о том, как все устроено в доме правительства, вам скажет. Такие вещи без прямого указания сверху не делаются. И в этом смысле, наверное, не случайно комментарий помощника президента совпал с решением суда Еврейской автономной области, по которому организация свидетелей Иеговы признана экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории России. Югостинский общественник Алан Парастаев говорит, что среди его знакомых есть свидетели. Многое в этой организации ему лично не по душе, но он против притеснения людей по религиозному принципу, против запретительных мер. Кроме того, что это неправильно, это еще и неэффективно, говорит Алан Парастаев.
По поводу наездов на них, а вот это еще более бессмысленное дело, ибо, как и многие другие религии христианского толка, они изначально были рассчитаны на притеснение, именно в условиях притеснения, в условиях давления они развиваются, может быть, даже более эффективно, чем в условиях потакания со стороны власти. И поэтому давить на них бессмысленно. Единственный выход делать их менее популярными – это сделать более привлекательными, скажем, православие, а не изображать борьбу с другими.
Ну, а с другой стороны, а почему им интересно там находиться?
В чем сила свидетелей Южной Осетии? Они берут под свое крыло людей, которые попали в тяжелые ситуации. Чего, к сожалению, не может сделать наше православие. Вот когда она займет в этом секторе, тогда и проблема сама собой разрешится. Будут гигалисты, но не так популярны, и не надо будет с ними бороться административными крайне неэффективными методами, которые, кроме всего прочего, еще и вносят разлад в наше общество.
Это был югостинский общественник Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов доверил руководство Госкомитета информации и печати молодому однофамильцу Алану Тибилову. Впрочем, среди югоосетинских журналистов это кадровое решение было воспринято неоднозначно. Ирина Келесхаева с подробностями.
До Алана Тибилова эту должность занимал Вячеслав Губозов, который недавно стал госсоветником президента. Казалось, что энергично образованный, всегда имеющий собственную позицию политический деятель, который не раз давал смелые интервью и комментарии, произведет настоящую революцию в Госкомитете информации и печати. Однако в журналистской среде Губозова до сих пор называют главным разочарованием последней пятилетки, а результаты его деятельности – началом конца эффективной работы средств массовой информации республики. К примеру, постепенно гаснет работа единственного государственного интернет-портала ИРС. Все активные журналисты агентства предпочли перейти на работу в российский «Спутник», который предлагает куда лучшие условия работы и профессиональный рост. Остатки коллектива ИРС пытаются держаться на плаву, однако серьезные проблемы в сфере материально-технического обеспечения, низкие зарплаты, нехватка сотрудников ставят под сомнение заинтересованность государства в развитии собственных СМИ. Кресло председателя Госкомитета по информации пустовало несколько месяцев. Источники в югоосетинском правительстве не раз делились тем, что чиновничье место предлагали нескольким кандидатурам, но они от него вежливо отказывались. Видимо, поэтому вчера один из комментаторов в сети под материалом о назначении Алана Тибилова написал: «Никто не соглашался на это место 3 месяца, в бой бросили молодого и амбициозного». Один из моих собеседников, сотрудник местного СМИ с солидным стажем работы, который согласился пообщаться на условиях анонимности, подтвердил: замену Вячеславу Губозову действительно искали долго. Цитата. «Люди, которым предлагали это место, действительно могли реально поработать на развитие сферы СМИ в Южной Осетии, в том числе в вопросах их независимости, самостоятельности. Никто из них не согласился, потому что всем было понятно, эту должность освободили под выборы, поэтому никто не хотел связываться с этим и выполнять на этот период заказную работу». Конец цитаты. Назначение Тибилова он назвал печальным симптомом. Цитата. «Во время своих предвыборных речей президент обещал собрать вокруг себя команду профессионалов. На самом деле вокруг него собираются однофамильцы, что говорит о слабости действующей власти. Ведь когда назначают людей, которым только доверяют, которые будут легко управляемы и будут делать все, что скажет власть, а не профессионалов, это слабость». Конец цитаты. Сегодня мои собеседники обратили внимание на то, что сразу после назначения на странице в Фейсбуке нового председателя комитета появилась фотография действующего президента с подписью «Тибилова на второй срок». Удивительным образом назначение отказывались комментировать многие из тех, к кому я обращалась. Мои несостоявшиеся респонденты улыбались, отмахивались или говорили о том, что их высказывания в адрес новоиспеченного коллеги могут быть не так поняты. Среди эпитетов, которыми они одаривали молодого чиновника, были «Птенец Бориса Чочиева», бывший руководитель руководителя администрации президента, а ныне советник Леонида Тибилова, которого в обществе называют серым кардиналом действующей власти. Селфи-мальчик из-за любви к позированию перед фотокамерой своего телефона. Те из журналистов, кто был накануне на инаугурации Алана Тибилова в Госкомитете, рассказывают, что его представляли как одно из звеньев новой вертикали власти в области СМИ. Схематически это должно выглядеть так. Первый уровень – Алан Тибилов, дальше советник Вячеслав Губозов, выше – глава администрации президента Алан Джоев, ну и замыкает эту вертикаль президент республики. Однако тут же в беседе со мной добавляли, к примеру, директор гостелерадиокомпании может напрямую обратиться к главе государства, и в таком случае новая вертикаль и рассказы про нее вызывали лишь улыбку. Нашли сегодня те, кто отмечал преимущества Алана Тибилова. Активность, образованность, молодость. Часть моих собеседников действительно верит в то, что 27-летний чиновник сможет наладить работу одного из важнейших в государстве направлений. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бывший спецпредставитель Генсека ООН по регулированию грузино-абхазского конфликта Дитер Боден приехал в Сухум по приглашению немецкого фонда Бергхоф. Спустя 15 лет после того, как его план Бодена был отвергнут сторонами, наш сухумский корреспондент Наид Гагарян пообщалась с немецким дипломатом.
Господин Боден, расскажите, пожалуйста, о цели своего визита в Абхазию.
Я приехал сюда на сей раз по приглашению Бергхоф, организации немецкой, чтобы принимать участие в этом биографическом салоне. Я с удовольствием приехал. Я был в прошлом году, и интересно следить за развитием здесь города, и как она строится, как нормализуется вообще еще дальше жизнь в Абхазии. Я, конечно, люблю эту страну, купался рано утром, и сейчас было очень мне тоже приятно встретиться с друзьями здесь в рамках этого интервью.
Встречались ли вы с кем-то из политиков в Абхазии в рамках своего визита?
Каждый раз имеют место такие встречи. На этот раз я здесь действительно только по этому поводу. И, конечно, были встречи с друзьями, чтобы лучше понимать ситуацию в стране. И вот это мне даст очень важные информации. И дома в Германии есть недостаток информации именно об Абхазии. Так что я стараюсь тоже после возвращения об этом говорить и информировать своих там.
Мне бы хотелось узнать, как вы оцениваете международную обстановку вокруг Абхазии?
Ну, надо сказать, что у нас был острый конфликт. Была война в 90-х годах. И сейчас, мне кажется, нет больше военных действий, нет больше больших инцидентов на конфликтной зоне. Но все-таки это недостаточно. Ситуация не совсем нормальная. Когда я пересекаю Ингури, я вижу, что там какая-то еще ненормальная ситуация. Вот это требует еще дальнейших усилий вообще всего международного сообщества, чтобы восстановить как-нибудь нормальность. Абхазия находится на основе известных происшествий, какой-то изоляции. И все-таки, я думаю, Абхазия – это нам близкий народ, это европейцы, это принадлежит к Европе. И надо все делать, чтобы тоже восстановить более живые отношения с Европой. Мы знаем, что это, конечно, политическая проблема. Тут все должны делать вклад, что мы пришли более нормальные еще ситуации.
Как бы вы могли оценить роль Евросоюза в регионе, в частности в Абхазии? Что можно было бы сделать, чтобы изменить вот эту изоляцию, в которой находится сегодня Абхазия?
Это правда. Европа занимается этим вопросом. Занимается в разных, так сказать, аспектах. Там играет роль какие технические проблемы визового типа, надо открыть дорогу, мне кажется. Вот европейцы тоже чувствуют, по-моему, обязанность тут применить усилия. Думаю, все призваны действую.
У вас не было желания стать вновь посредником в урегулировании конфликта?
Я думаю, что исключается еще повторить то, что было. Роль посредника в рамках международной организации. Я это сделал 2 раза. Я не хотел сказать, это достаточно. Я хочу быть частью тоже тех усилий, которые международные организации, отдельные страны, не государственные организации, которые не предпринимают, чтобы улучшить положение. Я не думаю, что это зависит от определенной роли. Можно думать о многом, так сказать, но повторить просто то, что было бы неправильно для меня. Внести активный вклад и дальше – это мое пожелание, конечно.
Анет Гагарян беседовала с Дитером Боденом. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухуми и Схинвали, 8:30 вечера. Время выпуска региональных новостей. В студии Любовь Баматова.
Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что вопрос о предоставлении безвизового режима Украине и Грузии отложен из-за того, что в ЕС не нашли общего языка относительно механизма приостановления действия безвизового режима. Об этом Зеркаль сказала в эфире 5 канала «Передает Грузия онлайн». Европейские институты не нашли общий язык относительно предохранительного механизма. И пока они не найдут этот общий язык, ни вопрос Грузии, ни вопрос Украины рассматриваться не будет, отметила представитель украинского МИДа. Во время рассмотрения этой законодательной инициативы в Европарламенте решили, что они не согласны с предложением Еврокомиссии и хотят иметь свою собственную роль в решении этого вопроса. Даже сейчас идет спор, какой именно законодательный акт они будут принимать, добавила Зеркаль. Ни один представитель грузинской делегации не принимал участия ни в одном голосовании по резолюции в поддержку Украины в парламентской ассамблее Совета Европы, информирует агентство IPN. Результаты голосования опубликованы на веб-странице ПАСЕ. Ассамблея приняла 2 резолюции по Украине. Постоянно действующая парламентская делегация парламента Грузии находится в Страсбурге в составе депутатов от правящей партии «Грузинская мечта». Лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе считает, что конституционное большинство в парламенте опасно не только для страны, но и для победившей на парламентских выборах грузинской мечты. Оппозиционный политик призывает общество во втором туре поддержать единое национальное движение. Второй тур выборов предположительно будет назначен в 50 округах, в большинстве из которых друг другу противостоят кандидаты грузинской мечты и нацдвижения. В Кабинете министров самопровозглашенной Республики Абхазия прошла церемония награждения руководителей местных компаний-призеров 18-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016». Вице-премьер Беслан Эшба и министр сельского хозяйства Даур Тарба вручили грамоты и дипломы руководителям абхазских компаний-победителей, информирует Абсны Пресс. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барцец сказал, участие в таких мероприятиях стимулирует абхазских предпринимателей к совершенствованию своего бизнеса. Абхазские бренды стали востребованы за границей, а словосочетание «сделано в Абхазии» уже стало своего рода знаком качества. По словам руководителя отдела информации МКДЦ Виктория Какалия, абхазская делегация одержала уже 4-ю победу в ежегодной выставке. Абхазские компании стали призерами 31 номинации среди 2000 номинантов. 14 брендов получили золотые медали, 13 серебряные и 4 бронзовые. Должность главы Госкомитета информации и печати самопровозглашенной Республики Южная Осетия была вакантна почти полгода, так как кандидаты опасались давления со стороны различных политических сил перед предстоящими в апреле 2017 года главы республики. Сегодня юго-осетинский лидер Леонид Тибилов своим указом назначил на эту должность Алана Тибилова.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В ночь на 1 октября 2016 года из следственного изолятора, сбежали трое заключенных, осужденных на длительные сроки за совершение особо тяжких преступлений. В этот же день 8 сотрудников СИЗО были задержаны, им предъявили обвинения, и Гулерипский городской суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрел кассационную жалобу адвоката начальника по режиму и охране СИЗО Дмитрия Айбы на избрание меры пресечения. С подробностями Елена Заводская.
Рассмотрение кассационной жалобы в Верховном суде началось с выступления адвоката подозреваемого Дмитрия Айба Инги Габилая. Она считает, что решение суда необосновано и требует его отменить. В своем выступлении она привела следующие доводы.
Почему суд не обратил внимания на то, что данное дело было поручено в производство стажеру-следователю? Ведь известно, у нас уголовно-процессуальное законодательство предусматривает четких участников уголовного судопроизводства. В частности, нет такой должности стажера-следователя. Это противоречит также и уголовно-процессуальному законодательству, и противоречит закону о прокуратуре, а именно статье 15, где четко указывается и прописывается должности, какие действуют в прокуратурах районов и городов. Стажер становится прокурором, следователем после принесения присяги. И после принесения присяги он может осуществлять следственную работу. С кем мы вообще имеем дело? Мы имеем дело со стажером. Предварительное расследование было поручено группе под руководством стажера-следователя. Это где это видано? О том, что лицо некомпетентное, о том, что лицо не имело права обращаться не только с таким ходатайством, оно не имело права ни один документ заполнять.
Она напомнила суду, что Дмитрий Айба с первых минут сотрудничал со следствием. Сам принес и передал следователям записи камер видеонаблюдения. Протоколы его допроса занимают несколько страниц, и на каждый вопрос он давал развернутые и детализованные ответы. А когда ему предъявили обвинение в халатности и злоупотреблении должностными обязанностями, он самостоятельно явился в изолятор временного содержания МВД Республики Абхазия. Она сообщила суду о том, что сбежавший преступник Бачуки Латария уже совершал побег и не должен был находиться в Дранском СИЗО, так как там нет необходимых условий для его охраны и обеспечения соответствующего режима его содержания. Она утверждает, что с момента вступления в должность нового министра Аслана Кубахи на его имя трижды направлялись об этом рапорты, однако никакие меры приняты не были, и эти рапорты не приобщены к делу. Прокурор Даур Амичба не согласился с мнением адвоката и сказал:
«Стажер-следователь, согласно закону о прокуратуре, является должностным лицом и наделен всеми полномочиями, предоставленными законом, за исключением ношения огнестрельного оружия. Данное ходатайство было подписано и согласовано и направлено прокурором Гулерипского района с его согласия. Что касается его компетенции, некомпетенции, этот вопрос должен решаться путем ходатайства об отстранении данного следователя в адрес прокурора, если подсудимый или сама защита считает, что он некомпетентный. В настоящее время он осуществляет свои полномочия в соответствии с законом о прокуратуре, никаких противоречий в этом случае нет. В настоящее время поступило ходатайство о том, что Айба подозревается в совершении тяжкого преступления. Статья, по которой обвиняется Айба, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, что дает органу предварительного следствия полагать, что, находясь на свободе, он скроется от суда и следствия.
Амичба считает, что за долгие годы работы в МВД у Айба сложился широкий круг лиц, готовых оказать ему поддержку. И неправильно говорить о том, что он не может иметь возможности оказывать давление на следствие и участников процесса. Дмитрий Айба рассказал суду следующее.
На самом деле я с 2002 года работаю в органах. Работаю, насколько могут сказать многие люди, по чести, по совести. Почему стажер-следователь занимается моим делом? Я думаю, что я за срок своей службы заслужил, чтобы кто-нибудь более серьезный человек занимался непосредственно моим делом. Вот, даже элементарно осмотр на месте, кто занимался, я не знаю, так как везде прописывается то, что побег был совершен с комнаты для свиданий. Но я могу точно сказать, что если бы люди совершили бы побег с комнаты для свиданий, люди бы попали бы прямо к себе же во двор режимного корпуса. То есть даже элементарно просто люди не посмотрели, не удостоверились, где это было, как это было. Можно сделать вывод, что многие вещи на самом деле неправильно вообще изложено, не соответствует действительности. То есть, как бы, за целый день у меня была возможность не то, что куда-то отъехать и уехать, вообще, скорее всего, но мне не нужно. Я, наверное, в этом зале суда самый заинтересованный человек в раскрытии этого преступления и по поимке данных сбежавших преступников.
Выслушав все стороны, суд вынес вердикт. Меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому Дмитрию Айба оставить без изменения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в рубрике «Панорама» Юрген Рот, немецкий журналист, публицист, писатель. Главный предмет его внимания – организованная преступность в Европе и международный терроризм. Новая книга Юргена Рота «Грязная демократия» предупреждает как о возможности сращивания преступного бизнеса с политикой, так и о новых опасностях, исходящих от правого популизма, смертельной угрозы для нынешней либеральной демократии в Европе. Юрген Рот уверен, что организованная преступность переплетена с экономикой многих стран и является в Европе неотъемлемой составляющей экономической жизни. Рот был неоднократно обвинен героями его книг в искажении факта, но оправдан судами по вчиненным против него ему искам. О фактах и выводах, к которым он пришел в своей новой книге, Юрген Рот рассказал в интервью обозревателю русской службы «Радио Свобода» Юрию Векслеру.
Почему вы назвали свою книгу «Грязная демократия»?
Потому что сейчас в Европе идут бурные дискуссии о том, насколько та модель демократии, которая была у нас до сих пор, находится под угрозой. Я думаю, что такая угроза есть. Название и подзаголовок книги говорят об имеющихся попытках всячески ослабить демократию и использовать эти слабости.
Подзаголовок книги можно перевести как «выдолблено», «Использовано, уничтожено?» – вопросительный знак.
Демократия в Европе в опасности, так как ее атакуют националистические, российские партии и движения, чего в таких формах и масштабах давно не наблюдалось в прошлом. Особенно это относится к государствам Вышеградской группы, но затрагивает и такие страны, как Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Великобритания и даже Швеция. Везде делаются попытки утвердить или, как минимум, пропагандировать националистические авторитарные системы, что частично уже удается Восточной Европе.
Вы в своей книге уделяете много внимания венгерскому премьер-министру Виктору Орбану. Он центральная фигура вашей книги?
Отнюдь нет. Он просто яркий пример европейского политического лидера из числа тех, которые много говорят о традиционных христианских ценностях, о том, что европейские государства атакованы мусульманами, но при этом, как и другие правые популисты, во внутренней политике занимаются уничтожением демократии. Орбан говорит, что он против наплыва мусульман и за христианскую Европу. При этом он не желает, чтобы Европа была либеральной. Он пропагандирует нелиберальную демократию. Ему удается успешно обзаводиться сторонниками. У Орбана хорошие связи среди правых популистских партий Европы. Но не только. У него, например, прекрасные отношения с баварской правящей партией Христианско-социальный союз, ХСС, то есть с нормальной демократической партией.
Его очень тепло принимал баварский премьер Хорст Зеехофер.
Да, и его и дальше будут там сердечно принимать. Он снова туда приглашен. В этом, конечно, есть и конфронтационный жест в адрес канцлера Ангелы Меркель со стороны ХСС. Но, с другой стороны, это знак того, что принимающей стране не может не быть известно, как Орбан управляет Венгрией. Ведь при нем мафиозные структуры, стали само собой разумеющейся частью политической и экономической системы. Мы видим на этом примере, что инфекция коррумпированной мафиозной системы, такой как в Венгрии, находит понимание и сторонников у одной из традиционных демократических партий Западной Европы.
В вашей книге главным свидетелем, разоблачающим мафиозные связи Орбана, выступает Дитмар Клодо, гражданин Германии, обвиненный в связях с мафиозными структурами и попытке организации теракта в Будапеште. В чем его мотивация, его интерес?
Я думаю, что главный его интерес – еще раз публично заявить, что процесс, который был организован против него в Венгрии, на котором он был осужден как изготовитель бомбы для взрыва в Будапеште, был тайным и несправедливым, и что он был осужден незаконно. Это подтвердили в беседах со мной несколько сотрудников прокуратуры. А взрывы были организованы шефом безопасности криминального авторитета Семена Могилевича, у которого были прекрасные связи с тогдашним шефом венгерской полиции, а ныне министром внутренних дел Шандером Пинтером. Все, что он сказал мне о Клодо, он рассказывал уже ранее венгерским журналистам. Но при этом он не решился из страха упомянуть фамилию Орбана. А про Пинтера Клодо говорил, что тот получал деньги от Могилевича. То, что нити ведут к Орбану, достаточно понятно и известно, но из страха судебного преследования его не упоминают.
Видите ли вы в других странах политиков у власти, которые были бы схожи с Орбаном?
С такими, как у него, связями в криминальном мире нет. Но в политическом смысле у него есть сходство с чешским президентом Милошем Земаном, который проводил бы политику, схожую с политикой Орбана. Но, к счастью, он не премьер-министр, а президент, не располагающий столь широкими полномочиями. В Австрии на данный момент самая популярная партия – правопопулистская партия свободы Австрии, и ее представитель Норберт Хофер может в декабре быть избран президентом Австрии. И хотя в Австрии более сильное гражданское общество, чем в Венгрии, избрание Хофера возможно. Орбан – это воплощение желаний многих политиков в других странах по созданию националистической, авторитарной и в основе своей как бы народной системы власти. И восхождение таких людей к власти было бы для либерализма и либеральной демократии смерти подобно.
Имеет ли шансы на приход к власти, на ваш взгляд, партия «Альтернатива для Германии»?
Нет, «Альтернатива для Германии» никогда не придет к власти в стране. Слишком велико будет разнообразное сопротивление. Набрать в целом по Германии даже 15% от общего числа голосов для этой партии маловероятно. А вот во Франции иная ситуация. Там действительно есть угроза, что партия «Национальный фронт» может стать самой сильной, и при определенных обстоятельствах нельзя исключить прихода к власти Марин Ле Пен в качестве президента страны.
Не так давно на политической арене Восточной Европы действовал политик, похожий на венгерского Орбана. Это был Виктор Янукович. Он был смещен, но обновление политической жизни на Украине носит пока декоративный характер. В чем вы видите причины неудач новой украинской власти?
Это огромная проблема. Да, конечно, бывший президент Янукович был коррумпирован, и недовольные люди, выйдя на Майдан, смели его и его приспешников. У людей была надежда, что это что-то изменит структурно, основательно, но ожидаемые перемены до сего дня не произошли. Хотя, конечно, все усложнило аннексия России, Крыма и поддержка Москвой сепаратистов на востоке Украины. Все это осложняет демократические преобразования. Но так или иначе, я полагаю, что те люди, которые выходили на Майдан, испытали горькое разочарование. Если бы сегодня состоялись новые выборы, то я не знаю, за кого бы они голосовали, и я настроен скептически в отношении ситуации на Украине.
Недавно по германскому телеканалу ЦДФ был показан новый документальный фильм «Тайные сети Путина» или «Как Россия расщепляет единство Запада». Фильм наглядно повествует о системе управления пропагандистскими усилиями путинского режима как внутри страны, так и особенно за ее пределами. Фильм на примерах конкретных фигур демонстрирует также растущую активность так называемых «понимающих Путина» ФРГ, связи российских правых с немецкими правыми правыми популистами, в частности с партией «Альтернатива для Германии», Россия, по мнению авторов фильма, поддерживает, в том числе и финансово, через различные свои фонды за рубежом, разрушение демократического порядка в Европе и создание некоего нового порядка националистического толка, для которого сама Россия является примером. Вы публично похвалили фильм. Было ли в нем для вас что-то новое?
Нет, там было в основном то, что мне известно, но теперь все это стало известным и широкой общественности в Германии. Это прекрасно сделанный документальный фильм. Он показывает, как вмешивается система Путина в политическую жизнь, в демократические структуры Германии. Что осталось неотраженным в фильме, так это роль православной церкви, которая пытается и не без успеха сотрудничать с правыми популистами Европы. Это относится как к сербской православной церкви, так и к русской. Особой проблемой в Германии может стать проблема русских немцев. Россия активно пытается усилить свое влияние в этой среде и утвердить в головах людей клише российской пропаганды. Проблемой является то, что многие живущие в Германии русскоязычные черпают информацию исключительно из российских СМИ. В головы потребителей такой информации вбивается искаженная картина демократического устройства Германии.
В чем нуждается немецкая демократия для своего усиления? В новых политиках? В новых партиях?
Нет, у нас достаточно мужественных политиков в имеющихся партиях, и новые партии для оздоровления демократии не нужны. И у нас, к счастью, есть сильное гражданское общество. Что нам действительно нужно, так это то, чтобы молчаливое большинство начало высказываться. Одной из проблем является и то, что у нас много мощных предпринимателей с бизнес-интересами в России. Я рассказываю в книге об одном немецком крупном предпринимателе, мультимиллиардере, который тесно сотрудничает с путинским окружением, имеет тесные связи с бывшим шефом железных дорог России Владимиром Якуниным. Эти и подобные связи части немецкой индустрии с Путиным и его приближенными опасны, так как эти люди пытаются оказывать влияние на политику. Понятно, что Россия ядерная держава, что она стратегический партнер или, как минимум, должна быть таковым для Запада. Но Путин, как и турецкий деспот Эрдоган, являются проблематичными партнерами, так как их власть опирается во многом на теории заговоров, мании преследования, а в экономике частично на мафиозные структуры.
Чем является, по вашему мнению, новейшие внешнеполитические инициативы Путина? Установка Искандера в Калининградской области и отказ от договора с США по утилизации оружейного плутония. Это действия агрессора или акты отчаяния?
Я не знаю, является ли его действие игрой агрессора, но в отчаянии он уж точно не находится. Он пытается провоцировать, он хочет отвлечь население от проблем больной российской экономики путем хвастливой демонстрации военной мощи, и с помощью этого приема завоевывает все больше сторонников как в своей стране, так и за рубежом. Но такая политика увеличивает опасность возникновения новой войны с возможным применением атомного оружия. Эта вероятность увеличивается, поскольку, с одной стороны, с Путиным сложно вести диалог, с другой, число незатухающих конфликтов в мире растет. Кризис на Украине, война в Сирии, где маленькая искра может привести к большому пожару, мировой войне. Проблемой становится и то, что США и особенно Россия не поддерживают больше постоянного уважительного диалога. Возможно, потому что у Владимира Путина есть заинтересованность в том, чтобы держать в своей руке фитиль от очагов пожара, ибо правые популисты в Европе приветствуют Путина в этой роли. Он получает комплименты и от Дональда Трампа, который, похоже, является для него предпочтительным в качестве будущего президента США. Все это опасные тенденции, потому что любое случайное столкновение между российскими и американскими самолетами в сирийском небе может привести к большой войне.
Говорил известный в Германии и в других странах своими книгами и телефильмами в жанре журналистских расследований Юрген Рот. Его новая книга называется «Грязная демократия». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В рубрике «Панорама» был Юрген Рот.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Процесс репатриации потомков абхазских махаджиров в Абхазию идет очень медленно, но все-таки идет. Об истории одной семьи, где выросло уже второе поколение вернувшихся на историческую родину, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера поздно вечером я вернулся домой из Гагры, где в гостинице «Руслан» проходил фамильный сход Аристава. В этом году на него были приглашены и замужние женщины этой фамилии семьями. Так и я туда попал. Среди всех участников встречи выделялась одетая в национальную одежду молодая пара. Помню, как взгляды всех сидевших за нашим столом устремились к ним, когда они по просьбе тамады подошли к нему и выслушивали его слова. Ими было трудно не залюбоваться. И я, конечно, сразу узнал их, хотя до этого видел только на фото и видео в интернете. За 10 дней до этого, в воскресенье 2 октября, близкие родственники моей жены были приглашены на свадьбу, которая проходила в ресторане «Абырлаш» на новом районе Сухума. И вот моя невестка, побывавшая там, стала потом рассказывать, какая это была веселая свадьба с зажигательными танцами и показывать снимки со своего мобильного телефона. Женился ее, как у нас обычно говорят, брат. Репатриант из Турции. У Халука Аристава и его родителей есть квартира в поселке Агудзера. Жена его, сказала невестка, тоже репатриантка, очень красивая, высокая и стройная девушка по имени Жанна, и показала ее фото. Так это же, воскликнул я, Жанна Лейба, как зовут ее в Абхазии, или Жан Ли, как зовут в Иордании и как она записана в документах. И сказал, что она у меня есть на фото в журнале Международной Абхазо-Абазинской ассоциации «Абаза», который я когда-то редактировал. Тут же принес номер этого журнала, вышедший в 1997 году, где на второй странице обложки напечатан мой небольшой очерк «Халдун Лейба, сухумец из Иордании», иллюстрированный двумя фотоснимками. «А ну-ка покажи, где тут Жанна», — с улыбкой сказал я, и сам показал на младенце в одеяле, которого держала в руках молодая женщина на снимке, сидевшая рядом с мужем. Перечитав свой текст в журнале, вспомнил детали, которые уже стерлись в памяти за 2 десятилетия. Халдун Лейба родился в 1961 году в столице Иордании Аммане, в семье абхаза, предки которого жили в селе Мгудзерхва и Абазинки. Носивший там фамилию Ли, Халдун, получив диплом инженера-дизайнера в Амманском университете, оказался в 1984 году в охваченном войной Афганистане, воюя на стороне маджахедов. А через 8 лет встретился уже по одну сторону линии фронта с чеченцем Мусой, который воевал в Афгане в составе советских войск и попал к маджахедам в плен. В 92-м они оба приехали защищать свободу Абхазии. В начале грузино-абхазской войны, кстати, мы с Халдуном долгое время жили на одном и том же втором этаже гудаутской турбазы «Черноморец», но я его тогда не знал. А в первую годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме Халдун женился на студентке физмата Абхазского университета Инге Тарба. Большую свадьбу тогда возможности справлять не было. Устроили 30 сентября 1994-го застолье для ближайших родственников. Вот и все. А с Ингой я был знаком раньше, чем с Халдуном. Она в июле 1994 года приняла участие в первом, очень скромном, конкурсе красоты в независимой Абхазии и завоевала на нем звание «Мисс Надежда», получив хрустальную вазу в качестве приза. Это было очень трудное послевоенное время, когда я посетил сухумское жилище молодых супругов, а приехавший вместе со мной фотокорреспондент сделал тот самый снимок с маленькой Вероникой Жан. Вскоре им пришлось втроем уехать в Иорданию. Впоследствии я узнал, что Халдун предложил подзаработать денег и вернуться обратно. Но пребывание там затянулось дольше, чем они рассчитывали, на 12 лет. В Иордании у них родилась вторая дочь Дана. Инга успела выучить арабский язык. Халдун работал переводчиком, но все эти годы он думал об Абхазии и хотел сюда скорее вернуться. На работе меня не хотели отпускать. Я ждал окончания контракта, а за 2 года до этого отправил семью в Абхазию. Здесь, благодаря Сергею Васильевичу Багапшу, моя супруга начала работать в комитете по репатриации, а дети стали посещать абхазскую школу, рассказывал он в СМИ. Сейчас Халдун Лейба и его семья живут в Абхазии. Жан несколько лет до замужества занималась преподаванием абхазского языка для маленьких потомков махаджиров в школе в Иордании. Счастливой жизни Жан и Халук на родине предков. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.